С ноября 2014 года украинский Минюст заблокировал доступ к госреестрам на захваченной сепаратистами части Донбасса. Но несмотря на это, только за прошлый год там были оформлены тысячи сделок с недвижимостью по украинским законам. После этого в так называемых республиках объявили о перерегистрации жилья, и все сделки и права переселенцев на свои квартиры де-факто оказались под вопросом. Что происходит на рынке недвижимости, занятых сепаратистами территорий? Как безопасно продать или купить там квартиру? И стоит ли это сейчас вообще делать? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в эфир и высказывайте свое мнение по теме программы. Наш номер 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас сегодня в студии Елена Маленкова, руководитель агентства недвижимости, риэлтор с 24-летним стажем и переселенка из Донецка. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Елена, если можно, очень кратко, чтобы наши слушатели понимали вашу личную историю. Вы уехали из Донецка, я так полагаю, с началом боевых действий и занимались недвижимостью там еще.
Ну, скажем так, я уехала не с начала боевых действий, а в конце мая, потому что просто не могла там находиться. Я была участником первых Евромайданов, и, в общем, мне пришлось просто бежать. Вот, я там занималась недвижимостью и перешла потом в политическое блогерство. Поэтому пришлось уезжать, и когда мы приехали в Киев, то буквально с первых дней были вынуждены помогать нашим переселенцам устраиваться на квартиры, аренду. Отработали 3 месяца бесплатно на Донбасс СОС, то есть расселяли людей. Вот, и потом... Ну, построили собственную фирму, в общем-то, ну, восстановили ее, да, произвели слияние с компанией «Киевские Кияны». И сегодня проводим сделки как на территории Украины, так и на территории Донецка, то есть с донецкой недвижимостью на территории Украины.
Вот расскажите слушателям, что там сейчас происходит с рынком недвижимости, есть ли он вообще?
С момента, скажем так, так называемого перемирия, то есть периодически все равно военные действия, мы знаем, там, проводятся на окраинах, происходят. Но как только такое было затишье с лета прошлого года, вот примерно с апреля прошлого года рынок недвижимости, как ни странно, в Донбассе начал восстанавливаться, в первую очередь в Донецке. Донецк всегда был достаточно активным городом по недвижимости, и сегодня сделок там большое количество. Примерно в течение года наши граждане, которые выехали из зоны оккупированной территории, не были готовы там что-то делать со своей недвижимостью, продавать или сдавать в аренду. Многие сдавали в аренду, но, скажем так, были плачевные результаты.
Они были готовы, потому что была неопределенность, да, политическая? Именно.
Была политическая неопределенность. Собственно говоря, никто не понимал. Мы же поначалу думали, что мы к 1 сентября вернемся домой. 2014 года, потом мы надеялись, что мы вернемся к Новому году домой, что нас освободят, нас. Но время шло, надо было как-то устраиваться в жизни, и где-то с апреля 2015 года очень многие уже поняли, что, ну, почти год прошел, очень многие решили не возвращаться домой, и поняли, что, как бы, ну, не очень хорошая ситуация, то есть либо ситуация на заморозку, либо, ну, политическая ситуация непонятная, и опасно там находиться, многие так решили.
Лена, вы говорите, что рынок ожил с тех пор, о каком количестве сделок идет речь?
Ну, я вам скажу так, что рынок достаточно активен. По моим сведениям, там проводится в месяц не менее 30 сделок в Донецке с недвижимостью, купли-продажи.
А о каких квартирах мы говорим? Это элитное жилье, это эконом-класс?
Значит, мы говорим только, во-первых, о нескольких районах, там, где не было попаданий, там, где не шли активные боевые действия. Это Ворошиловский район, Калининский, Буденновский, Пролетарский и Ленинский район, ну, до текстильщика, скажем так. Вот, в Киевском районе очень слабые продажи, но именно из-за того, что там разрушена инфраструктура. Вот, поэтому сделки проходят, и, как ни странно, они сегодня не так низкие, не такие низкие цены, как можно было ожидать. Цены скорректированы, ну, в соответствии, во-первых, с военной ситуацией, во-вторых, с падением курса национальной валюты. И, тем не менее, люди, которые уже планируют не возвращаться, они от своей недвижимости избавляются.
Давайте сравним эти цены, на что могут рассчитывать дончане, луганчане, которые хотят продать свою квартиру, да, какие цены им ставить сейчас, вот, что рынок показывает?
Рынок показывает, что надо честно вспомнить, не то что, ну, не хотелки продавцов, а именно честно вспомнить, как, сколько стоила их недвижимость, например, на сентябрь 2013 года, вот, и скорректировать ее по курсу, сегодняшнему курсу доллара. Вот, вот это как бы нижняя граница. Дальнейшее уже зависит от профессионализма вашего специалиста по недвижимости, как он сможет, насколько он сможет там. Ну, примерно в 2-3 раза недвижимость упала, вот так.
То есть, если однушка в центре Донецка там стоила...
Стоила 30-40 тысяч долларов, ну, я буду говорить в долларах, как у нас такой рынок долларизированный, как бы эквивалент, то сегодня надо вот разделить на 3, на 2,5, соответственно, от 10 до 20.
Я напоминаю слушателям, у нас в гостях Елена Маленкова, риэлтор. Мы говорим о том, как людям с недвижимостью на оккупированных территориях поступить с ней. Елена, как можно продать свою квартиру, как это юридически все правильно оформить, чтобы это признавали в Украине?
Мы продаем недвижимость только по законам Украины, и я никому не советую продавать недвижимость на оккупированной территории, хотя я знаю, что такие случаи есть.
Вы имеете в виду, пользуясь услугами нотариуса?
Да, пользуясь услугами нотариуса, в нотариусы берут бланки, перевозят каким-то образом через блокпосты, это все незаконно, предупреждаю своих сразу клиентов, это незаконно. То есть если вы хотите иметь абсолютно законную купли-продажу, не иметь проблем на территории Украины, то лучше это делать на территории неоккупированной, подконтрольной Украине. Скажу так, что покупатели, несмотря на то, что большинство покупателей, жителей этого же региона, они тоже это прекрасно понимают и хотят, пока оформляют сделки по законам Украины. То есть что нужно сделать? Нужно собрать необходимую документацию.
Что это за документы, если
можно? Там есть справки, ну, понятно, об отсутствии платежей, то есть нужно, как нам бы не хотелось, но нам придется с вами платить там в местный банк, условно говоря, вот, иначе вас не снимут с регистрационного учета. Покупатели недвижимости все равно будут требовать, чтобы вы были сняты с регистрационного учета, то есть, грубо говоря, выписаны. Вот, по законам, ну, оккупированной территории, да, то по законам ДНР или ЛНР, Украина будет требовать, чтобы вы взяли справку форму 3, это такая пресловутая справка, она была в 2006 году, по-моему, введена для нотариальных действий обязательно. Эта справка гласит о том, что на территории, ну, в вашей квартире не прописаны несовершеннолетние дети. Эту справку, скажем так, получить в Украине невозможно.
Так.
Только по той причине, что вся картотека осталась там. То есть не вывезена картотека, то есть поэтому, если вы приходите в миграционную службу, они не знают, кто у вас там прописан. Только по вашему, ну, как сказать, с ваших слов, да, с ваших слов. Поэтому, ну, нам приходится, скажем так, всячески изворачиваться, по-друг другого слова этого не найду, потому что мы договариваемся там на месте и получаем эту справку с украинской печатью.
Скажите, Елена, как-то повлияли ли вот эти вот условия такие неопределенного вакуума на работу риэлторов? Вы, вот конкретно вы даже, вы беретесь за сделки в Донецке за ту же цену или это какие-то риски с этим связаны?
Скажем так, я не берусь, я здесь просто администрирую. Моя компания вывезена полностью из Донецка сюда, в Киев. Я администрирую эти сделки, там остались люди, которые, ну, скажем так, рискуют каждый день, и все это понимают прекрасно. То есть я беру только за администрирование, это небольшая сумма денег, а наши риэлторы, конечно, ну, повлияло, то есть гонорары, конечно, выше, чем были до войны. Сегодня это там 6% и так далее от суммы сделки. Вот. Но поверьте мне, что риски с этим сопряженные, они того стоят, и провозы через блокпосты каждый раз, и, ну, в общем, как бы это все очень сложно. И этим девочкам надо будет, наверное, в конце войны памятники поставить, потому что они помогают нашим украинским людям, ну, решать их проблемы для того, чтобы они могли приобрести недвижимость на территории Украины.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у нас в гостях Елена Маленкова, риэлтор. Мы говорим о том, как поступить с жильем на оккупированной территории. Оставайтесь с нами, мы продолжим общение через пару секунд.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линий разграничения.
У нас в гостях Елена Маленкова, риэлтор. Елена, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, можете ли вы посоветовать людям, условно говоря, которые там жилье, продавать его сейчас или придержать его?
Эти вопросы мне задают в день примерно по 100 раз. У меня очень активный, да, у меня очень активный аккаунт в Фейсбуке, то есть я по 100 раз отвечаю в личке. Могу вам сказать так, господа, если вы решили туда не возвращаться, продавайте. Если все мы оптимисты, мы надеемся на то, что Донбасс вернется в Украину, то есть ну, я не могу ответить на этот вопрос. Это слишком много политических здесь, экономических вопросов. То есть если вы решили не возвращаться, продавайте и покупайте здесь, потому что в Киеве и во всех остальных городах в Украине тоже очень сильно упали цены. То есть сегодня вот это... Маржа, которая была между, допустим, ценами в Донецке и ценами в Киеве до войны, она сегодня, в принципе, в таком же объеме сохраняется. То есть, продав там и сегодня купив здесь, вы сохраните ту же самую разницу.
Но учитывая все риски, да, которые связаны с этой операцией продажи квартиры там, да?
Ну, рисков особых для покупателя, для продавца нет. Продавец может даже не въезжать на территорию оккупированную. Он может это сделать спокойно в любой точке Украины. Сегодня, ну, как бы, если у вас есть справка переселенца, например, в Киеве, как я, например, да, у меня справка переселенца в Киеве, я могу провести сделку спокойно на территории Киева, потому что нотариус проводит сделку либо по месту, то есть по закону, по гражданскому кодексу, мы проводим сделку либо по месту нахождения недвижимости, либо по месту регистрации одной из сторон. Регистрация, то есть наша справка сегодня является временной регистрацией. Мы имеем право провести ее в Киеве. Свою сделку я продавала недвижимость, свою собственную я проводила в Киеве.
Как раз хотел вас спросить, вы продали свою недвижимость, да? То есть вы решили уже, что туда не вернетесь?
Да, я решила, что не вернусь, но, во-первых, я не смогу, это чисто такой политический момент. Я не смогу жить с теми людьми, которые заставили меня покинуть мой дом, бежать оттуда с одним чемоданом.
Елена, такой вопрос к вам. Есть ли у вас такая информация, кто покупает это жилье? Это
да,
те же дончане или вот сейчас ходят слухи в том же интернете, да, были сообщения в прессе, что очень много россиян приезжают туда, покупая, так сказать, за бесценок в когда-то престижном Донецке, в центре города, квартира?
Значит, я отвечу. Для того, чтобы не резидент, а россияне являются нерезидентами по украинским законам, купили недвижимость на территории, например, Донецка, он должен официально получить идентификационный код ИНН. Для того, чтобы он его получил, он должен официально въехать в страну. Мы же понимаем, кто приезжает сегодня, какие россияне приезжают сегодня в Донецк. Ну, это совсем не те россияне, которые приезжали до войны, да? То есть сегодня они должны официально пройти всю процедуру установления личности, удостоверения, получения ИНН. И после этого провести сделку. Возможно, какие-то россияне, которые нелегально въехали в страну, проводят сделки по законам ДНР. Но я не думаю, потому что сегодня даже те, которые там остались люди, они прекрасно понимают, что сегодня там правового режима нет никакого. Там покупать сегодня нельзя. Можно с таким же успехом дать доверенность и делайте, что хотите. Отдайте мне деньги, делайте, что хотите. Но пока этого никто не делает. Покупатели 98% это наши с вами бывшие соседи, сограждане, либо люди с окраин.
Чем они руководствуются? Это капиталовложение или это возможность ведь купить по дешевке хорошую квартиру? Как вы думаете?
Я думаю, что это и капиталовложение, и оптимизм, что когда-нибудь там будет Клондайк. И, кроме этого, эти люди, ну, мой папа когда-то их называл новориши, быстро разбогатевшие на войне.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Елена Маленкова, риэлтор. Мы говорим о том, как жителям, точнее, переселенцам, да, поступить с жильем, которое осталось на оккупированных территориях Донбасса. Вы вот уже сейчас сказали, что там в так называемых ДНР, ЛНР правовой вакуум, да, то есть нет ничего такого твердого закона. Но, тем не менее, вот руководители сепаратистов заявляют о том, что они выстраивают государственную структуру, в частности, вот так называемый руководитель Минюста Елена Радомская, ДНР, говорит о том, что сейчас в ДНР стартовала перерегистрация жилья. Давайте послушаем ее прямую речь.
БТИ, как отдел, входит в состав регистрационной палаты. Регистрационная палата, она осуществляет функции по регистрации вечных прав на недвижимое имущество, а бюро технической инвентаризации занимается непосредственно инвентаризацией, как это было и ранее, то есть обмером, обследованием, составлением актов, технических паспортов и так далее. В программе восстановления, например, для подачи документов, в перечне одним из документов указан технический паспорт.
Это была Елена Радомская, которая называет себя исполняющим обязанности министра юстиции ДНР. У нас в гостях Елена Маленкова, риэлтор. Елена, как вы относитесь вот к этому процессу перерегистрации? А вот именно юридический аспект мне с точки зрения Украины интересует. Сейчас там вот мы слышим о том, что создали бюро технической инвентаризации. Туда нужна справка оттуда, чтобы перерегистрировать жилье по так называемым законам ДНР. Вот как вы относитесь к этому процессу?
Я прокомментирую слова Елены Радомской. Ну, во-первых, я бы хотела у нее спросить, готова ли она купить недвижимость по законам ДНР? Потому что если туда вернется Украина, или, не дай бог, там будет Россия, потому что правового вакуума быть не может. То есть не терпит пустоты, да? Как бы быть такого не может. Вселенная не терпит пустоты. В любом случае, чем-то это заполнится. Мне бы хотелось лично ей задать вопрос, готова ли она купить сегодня, отдать деньги, непонятно под что, под какую-то бумагу. Это первое. Второе, да, действительно, была такая ситуация очень интересная в 2010 году, когда впервые заговорили о том, что будут единые электронные реестры. С 2012 года БТИ должен был передать, до 2012 года БТИ имел функции государственного регистратора. То есть всегда мы регистрировали после сделки купли-продажи сделку в БТИ. Это всегда было, не было сроков, то есть может было через год, через два, через три, это не важно. Но БТИ несло функцию государственного регистратора. И право собственности тогда, несмотря на то, что наступало во время сделки, все равно без государственной регистрации БТИ, фактически это было незаконным, невозможно было даже договор в ЖЭКе заключить. Вот. Так вот, в 2012 году должна была передать весь реестр, все свои картотеки, у них было уже достаточно в электронном виде, они это все вели, госрегистратору. Они этого не сделали, они год саботировали. Год. И только в 2013 году начался реестр без реестра БТИ. То есть, по сути дела, вся эта картотека наша с вами, да, наше с вами жилье, которое находится на территории Донбасса, оккупированных областей, оно осталось в руках сепаратистов. То есть они реально сегодня в состоянии сделать свой электронный реестр.
И они его делают.
Они его делают. Он у них полностью остался. Поэтому, когда мы регистрируем, допустим, когда мы регистрируем здесь сделки, проводим сделки с недвижимостью, которая не была внесена в реестр, правоочения до 2006 года, мы вынуждены оттуда брать какими-то тоже там путями справку из БТИ, что оно по такому-то адресу было зарегистрировано за таким-то человеком. Потому что наш реестр украинский, он пустой до 2006 года. То есть сегодня им, на самом деле, ничего не мешает это сделать. Вот. Вопрос в том, что если они... осуществят вот эту свою угрозу, что только будет по законам ДНР, то я себе плохо представляю, как наши донецкие украинцы будут продавать свою недвижимость. То есть на сегодня мы это делаем по законам Украины. Как они будут это делать по законам ДНР, как они будут получать там деньги, если там нет банков. В общем, я себе это плохо представляю. То есть, не дай бог, конечно.
Вы рекомендуете дончанам, которые совершают эти сделки, либо которые остаются жить на территории непризнанных республик, регистрироваться в так называемых органах ДНР?
Нет. Я гражданка Украины, поэтому я не могу это рекомендовать. И, опять же, я оптимистка, и надеюсь, что там будет Украина.
Елена, у вас есть какая-то информация о том, опять же, это на уровне слухов, таких сообщений в СМИ непроверенных, что сепаратисты отбирали жилье за неуплату коммунальных услуг, и стоит ли платить коммунальные услуги там?
Нет, у меня есть информация о том, что была занята коммерческая недвижимость, отъемы были, отжимания коммерческой недвижимости.
Так называемая национализация, да, что скажем?
Экспроприация экспроприаторов, да, то есть... Все, у нас 17-й год, кто был ничем, тот станет всем. То есть были захваты заводов, были захваты цехов, были захваты производственных баз, некоторых магазинов, офисов и так далее. Да, это такое было, это действительно правда. Что касается жилья, у меня таких сведений нет, я думаю, это все-таки слухи. И, скорее всего, угрозы, потому что знаю один случай, когда наш сантехник, бывший, который обслуживал наше помещение, вынужден был уйти, взять автомат и уйти, служить в ДНР, так условно, да, потому что ему сказали, что у него год просрочки платежей коммунальных, у него отберут квартиру. Вот он взял автомат, пошел служить.
То есть это реальный факт, который вы можете
подтвердить? Это реальный факт, действительно, это правда, но это на уровне угроз. Я не слышала, чтобы квартиры занимались и отбирались.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Елена Маленкова, риэлтор. Говорим о том, как поступить с жильем на неподконтрольной части Донбасса. Елена, есть еще вот один слух, это последний я вам озвучу, о том, что сделками на территории так называемых ДНР, ЛНР занимаются российские нотариусы. Вы об этом слышали, что сейчас вот люди обращаются уже и к россиянам наравне с, к украинцам? Или это тоже личное дело, личный риск каждого человека, который вот выбирает к нотариусу обратиться?
Я не слышала насчет российских нотариусов, правда. Даже такого слуха не слышала. Я знаю, что там существуют нотариусы ДНР. Это бывшие наши нотариусы, которые прекрасно знают украинское законодательство. И они действительно проводят там сделки. Но даже они их не проводят по законам ДНР.
Они их не дублируют, они их делают просто, игнорируют все вот это правовое поле, псевдоправовое поле, это да?
Ну да, насколько мне известно, они просто провозят наши украинские бланки.
Елена, такой вопрос, как найти хорошего риэлтора, которому можно доверять, и какие могут быть риски мошенничества в этом? То есть на что человеку, который хочет продать или купить квартиру там, стоит обратить внимание?
Знаете, там сегодня настолько полное отсутствие правового режима, что... Лучше искать, очень много риэлторов оттуда выехало, лучше искать, где вы находитесь. Можете обращаться ко мне, в общем-то, я вам расскажу, где... У нас есть и в Днепропетровске, и в Черкасах наши риэлторы выехали. У кого-то там остались свои контакты.
Наши риэлторы, вы что имеете в виду?
Я имею в виду наши украинские риэлторы, которые выехали из Донецка, которые там работали. У нас была Донецкая риэлторская палата, то есть это орган, который контролировал и, собственно, администрировал вообще всю правовую систему, связанную с риэлторством.
А как их найти, вот если они разъехались по всей Украине?
Как найти? Ну, можно, например, зайти на сайт, я не знаю, честно говоря, работает он сейчас или нет, раньше работал сайт, наверное, висит где-то в интернете, Донецкая риэлторская палата.
Не работает сегодня,
проверял. Не работает сегодня, нет, да, к сожалению. Ну, тогда, пожалуйста, оставляйте мои контакты, обращайтесь. Я расскажу, допустим, могу дать контакты там в Днепре, в Черкасах, я не знаю, там в Полтаве. Многие в Днепропетровске знают, что наши риэлторы точно так же администрируют, там есть свои девочки, которые просто показывают, да, квартиры, то есть просто показывают. А на самом деле все администрирование происходит на Украине.
А как происходит этот интересный момент передачи денег?
Все в Украине.
Все в Украине, все наличными? В Украине.
Ну, как бы и наличными, и безналичными. Все в соответствии с законами Украины.
Елена, а как узнать мошенника, или это снова такой лотерея?
Как узнать мошенника, который покупает?
Либо риэлтора.
Либо риэлтора. Вы знаете, вопрос, конечно, сложный. Я всегда привожу такой пример, что вы же не идете к врачу, допустим, к стоматологу, проходя мимо. Да, вот вы всегда спрашиваете рекомендации. Я всегда рекомендую спрашивать рекомендации, если кто-то кому-то уже помог. Вы знаете, что этот риэлтор провел сделку, все красиво произошло, да, клиенты довольны. Самое главное, продавцы довольны, что они получают деньги. Вот обращайтесь только по рекомендациям. Не покупайтесь ни на какую рекламу. Более того, когда пишут, что мы бесплатно вам окажем услуги, вообще этого бойтесь, потому что это
либо очень дешево.
Либо очень дешево. До сегодня там такой риск, что, простите, за это нужно платить. Поэтому старайтесь все-таки по рекомендациям обращаться.
Спасибо. К сожалению, наше время истекло. У нас в гостях была Елена Маленкова, руководитель риэлторской компании «Переселенка из Донецка». Мы говорили о том, как поступить с жильем, которое осталось на неподконтрольной части Донбасса. Не переключайтесь.